«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Хотя гутенберговскую эпоху то и дело объявляют закончившейся, все же книга продолжает играть в жизни человечества ту роль, которая у нее была и 100, и 300 лет назад. Благодаря искусству перевода разные народы могут получить в свое распоряжение богатство или яд, заимствуемый у других. Переводится все или почти все. Многие считают, что правильно делают те, кто переводит и книги человеконенавистнические, такие как «Моя борьба Гитлера» или «Протоколы сионских мудрецов». Почему? Потому что люди должны с открытым забралом смотреть в глаза врагу рода человеческого. Цензура, которая оберегает читателей несмышленышей, служит дурную службу людям. Слабые умом начинают мистифицировать негодную книгу, а за страхом запретителей видеть их бессилие противопоставить запрещенной книге разумную альтернативу. Но есть и другая цензура, гораздо более опасная. Цензура, которая на долгие десятилетия лишает культурную жизнь своей страны мировых открытий, созданных на других языках, облетевших мир, а до твоих сограждан долетевших, скажем мягко, не вовремя. Каким бы значительным ни было произведение, если оно не попало на стол читателю, для которого создано, с пылу, с жару, этот читатель лишится важной, может быть, даже решающей умственной подпорки, которая могла бы несказанно улучшить его жизнь. Но этого не случилось. Таких невстреч у русского читателя в 20 веке было слишком много. Думаю, что в той отрицательной селекции, которой был подвергнут советский человек, о которой часто пишут социологи, антропологи, решающую роль сыграло множество великих книг, в чтении которых этому советскому человечеству было отказано. Особенно жестоко расправились с психеей после Второй мировой войны. Список этих авторов велик, но сегодня я хочу сказать об Альбере Камю. Книги Камю, написанные во время Второй мировой войны, прежде всего «Посторонние», «Чума», были украдены цензурой у русского читателя. Их прочитали в Европе и в Америке сразу после Второй мировой войны, и эти книги участвовали в очищении сознания грамотных людей от того, что люди эти накопили в себе во время войны. Жажду мести, истощения, страх преследования, сладострастия в преследовании коллаборантов. Вся беда в том, что в первые 15-20 лет после войны советский читатель еще был бы, возможно, готов к восприятию этой литературы, если бы не околпачившие его за позднесоветские десятилетия так называемая военно-патриотическая макулатура. Камю не пускали к советскому читателю из-за того, что писатель прекрасно знал цену и советской пропаганде. Важной частью этой пропаганды на бытовом уровне была так называемая неотвратимость высшей меры наказания. Она же высшая мера социальной защиты, смертная казнь. Время от времени в постсоветском обществе страстей и бедности вспыхивает желание немедленно отменить мораторий на смертную казнь, чтобы поскорее очистить улицы наших городов и сел от бродящей там нечисти. Таких людей нужно напугать до полусмерти. А чем напугаешь? Только смертью, конечно. В написанных в 1957 году размышлениях о гильотине, которые я буду цитировать в переводе Юрия Стефанова, Камю писал: «Очевидный страх смерти, который кажется многим оправданием для смертной казни, все же только одна из страстей человеческих. Страх перед смертью очевиден, но существует и другая очевидность. Как бы ни был силен этот страх, ему не пересилить страстей человеческих». Прав был Бекон, говоря, что даже самая слабая страсть способна преодолеть и укротить страх перед смертью. Жажда прощения, любовь, чувство чести, скорбь, какой-то другой страх – все они торжествуют над страхом перед смертью. А если это под силу таким чувствам, как любовь к тому или иному человеку или стране, не говоря уже о безумной тяге к свободе, то почему бы то же самое недоступно было алчности, ненависти, зависти? Век за веком смертная казнь, подчас сопряженная с изощренными мучительствами, пыталась взять верх над преступлением, но ей это так и не удалось. Почему? Да потому что инстинкты, ведущие между собой борьбу в человеческой душе, не являются, как того хотелось бы закону, неизменными силами, пребывающими в состоянии равновесия. Это изменчивые сущности. Эти силы обычно слишком мимолетны, так что ни одна из них не может целиком взять власть на другой. Для того, чтобы смертная казнь впрямь была устрашающей, следовало бы изменить человеческую натуру, сделать ее столь же устойчивой и ясной, как сам закон. Но это была бы мертвая натура. Конец цитаты. Вот почему законодательство, допускающее смертную казнь, это в первую очередь свидетельство крайнего скудоумия, терпящего такую кару общества. Картина сделается еще более ужасающей, когда мы примем во внимание, что инстинктивный страх смерти нисколько не фундаментальнее инстинктивной же тяги к смерти, о которой помалкивают записные психологи. «Тяга к смерти, – пишет Камю, – направлена подчас на самоуничтожение и на уничтожение других. Вполне вероятно, что тяга к убийству нередко совпадает со стремлением к самоубийству, саморазрушению. Таким образом, инстинкт самосохранения уравновешивается в разных пропорциях инстинктом саморазрушения. Человек хочет жить, но бесполезно надеяться, что этим желанием будут продиктованы его поступки. И вот чем оно безмернее, тем вожделенней стремление к собственному несчастью. Когда это дикое желание разрастается и становится всепоглощающим, перспектива смертной казни уже не только не сдерживает преступника, но может статься с особой силой, влечет его к всепоглощающей бездне. Этот механизм, о котором пишет Камю, раскрывается в полной мере, когда мы смотрим в глаза террористов. Особую форму массового убийства, самоубийства представляют собой воины так называемого исламского государства, которые собирают вокруг себя и собственные семьи с малолетними детьми. Неужели хоть кого-то из них может испугать угроза смертной казни, если они привели с собой на войну родных детей? Откроем же подлинное имя этой кары, которые отказывают в какой бы то ни было гласности. Это и меры устрашения, которые бессильны против честных людей, покуда они остаются таковыми, но зачаровывают тех, кто перестал быть людьми, которые унижают и растлевают всех, кто становится ее пособниками, говорит Камю. Что это такое? Огласим ее настоящее имя. За неимением лучшего способно хотя бы намекнуть на ее подлинное существо. Имя это – месть. Наказание карающее, но ничего не предотвращающее. Оно и впрямь заслуживает имя мести. Это только на вид расчетливый ответ общества тому, кто посягает на его изначальные законы. Кто убил, должен умереть. Речь идет не о принципе, а о чувстве, причем необычайно неистовом чувстве. Расплата не исправляет. Она ограничивается тем, что потакает чисто природному чувству и придает ему силу закона. На всю популяцию обиженных мстителей накатывает моральная чума, жертвами которой становятся все – больные врачи, попы и наблюдатели. Пока из Америки лекарства не подвезут. Дорого обошлась русскому человеку невстреча с Камю.